сегодня отмечаем победу. Это не победа в войне, это победа в битве, определенном этапе. Потому что сатана не покаялся, потому что слуги его тоже пока исполняют его волю. Но тем не менее мы читаем, что же Господь нам, последователям своим, предназначил. Иоанна 15 глава 16 стиха и ниже. Иоанна 15, 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира? Но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Христос заранее, еще когда Он собрал учеников, совершили они тайную вечерю. И потом Христос, вот в этих главах, общаясь только со своими учениками, Он готовил их к самостоятельному служению. К тому моменту, когда Христос уйдет, и они останутся одни. И Он был предельно честен со своими учениками. Он не завлекал их пустыми обещаниями. Он говорил, что мир меня ненавидит, мир будет ненавидеть моих последователей. Гнали меня, будут гнать и вас. Но также Он говорит: соблюдали Слово Мое, слушали Слово Мое, будут соблюдать, будут слушать Слово и ваше. Поэтому Господь определил Своим ученикам очень важную задачу. Он говорит: помните, что если бы вы были от мира, мир бы любил свое. А так как вы не от мира, мир ненавидит вас. Раньше Христос для всех людей предупреждал, Он говорил: враги человеку домашние его, ибо восстанут близкие, и по причине духовной разности сущности человека. У одних Отец Небесный, а у других Отец Дьявол. Почему Христос и говорил, и апостол Павел говорил, что не женитесь, не выходите замуж за неверующих. Вы представляете, что тещей будете иметь самого дьявола? Вот о чем говорит Христос. Он говорил: дети Божии есть дети дьявола. Говорит: не преклоняйтесь под одно ярмо с неверными. И в этом есть сложности. Но если уже кто сочетался или пришел к Богу в семье, нельзя разводиться. Если только неверующая сторона сама захочет уйти, это ее право. Потому Христос и говорил, и предупреждал, что вы будете иметь скорбь. Церковь во все времена, в большую часть истории церкви, если мы будем изучать 2000-летний период церкви, она жила в сложностях, в трудностях и гонениях. Та свобода, которую мы сегодня имеем, она имеет всего 30 с небольшим лет. Это свобода. С конца 80-х годов. В 89-м году впервые мы провели открытое служение, благовестие, евангелизацию в ДК Невза. Впервые, 89-й год. Это было впервые. И поэтому с этого момента можно считать, у нас в городе есть свобода для вероисповедания. В нашем городе еще мы потом жили 3 года в Советском Союзе, но уже... Это уже было другое время. Уходил Советский Союз, приходила новая страна с новой конституцией. Мы видели, мы пережили это, братья и сестры. Это было. И Христос говорит: не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Христос говорит, что Он нас избрал, Он нам дал задание, Он дает нам служение. Не вы Его избрали, а Он вас избрал, чтобы вы приносили для Господа плод. И тут же предупреждает: но смотрите, вы пойдете и в мире будете иметь скорбь, вы в мире будете встречать непонимание, вы в мире будете встречать гонения, вы в мире будете встречать страдания за имя Мое. Это будет. Вот плохо, наверное, когда, вы знаете, все будут о нас говорить хорошо. Все. В этом есть сложность. Для церкви всегда трудность, когда она вступает в такую вот, вы знаете, полную симфонию с властью. Церковь должна всегда быть отделена от государства и идти вместе, рядом, видя нужды народа, молясь за народ, служа людям, которые нуждаются в служении церкви. Но, тем не менее, мы не должны вот сливаться в этой симфонии, потому что эти объятия бывают, вы знаете, пагубны и для государства, и для церкви. У церкви свое предназначение. Да, она живет в мире, она должна молиться за властей, но тем не менее она должна служить Господу, потому что Он ставит перед церковью задачи. Он ставит перед ней уставы и законы, которые она должна соблюдать. Хорошо, когда государство не препятствует, когда государство создает такие законы, которые позволяют церкви беспрепятственно исполнять свое назначение. Но бывают ситуации, в Советском Союзе были, когда запрещали молиться, запрещали ходить в церковь. Сегодня посмотрите, что происходит во многих странах на Западе, когда церковь тоже вот этими новыми законами, гендерной политикой, она буквально придушена. Она не может свободно говорить о том, что является грехом, о том, что не является грехом. Церковь не может свободно сегодня дышать во многих и во многих странах. Вы знаете, Христос говорил, помните слово, которое сказал вам, раб не больше господина своего, если гнали меня, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Знаете, здание нашей церкви начали строить в 1897 году, больше 27 лет назад примерно начали строить. Год примерно строили, дата постройки считается в завершении 1898 окончание. Поэтому, когда был заложен камень первый в основании, 97 год. И с тех пор церковь была почти 30 лет достаточно свободно собиралась. Потом в 30-м году посадили пастора, в 31-м году церковный совет, в середине 30-х годов вообще закрыли здание. Эту историю можно просматривать в документах, в архивах. И вы знаете, церковь была закрыта в середине 30-х годов. Но во время оккупации открыли все храмы в Новочеркасске. Все храмы, и собор, и нашу церковь, все храмы открыты были. Она была открыта, наша церковь, до 48-го года. И потом ее в 48-м году закрыли. Наша община купила здание. Наша община купила здание на спуске Герцена. Здесь видно в левом углу фотография. Фотография видна? Никита Владимирович, фотография видна? Да. Вот желтое здание, но сейчас стоит только его внешность чуть-чуть. Изменили, мы там собирались 7 лет. Но что интересно, что в то время церквям нельзя было иметь собственность. И как получалось? Община покупала здание, и город ее забирал, это здание себе, а церкви давал как бы в аренду. И мы покупали здание, оно фактически, фактически было наше юридически, но переходило в собственность этого горкоммунхоза, какого-то там домоуправления было. Через 7 лет забрали это здание, и верующие снова наши покупают через время половину дома следующего на Никольского 199. И там собиралась церковь 40 лет практически, без малого 40 лет собиралась. Но это здание тоже, оказывается, было забрано у церкви и передано в собственность горкоммунхоза. Когда мы стали ее оформлять, по одним документам так, по вторым по-другому. И когда мы продавали это здание, пришлось все это возвращать назад. И там собиралась церковь 40 лет. До тех пор, пока не перешли после освящения, окончания реставрации вот в это здание, в здание кирхи. Что интересно, что в 90-м году это здание было возвращено нашей церкви. И прошло больше 3 лет, проводилась реставрация здесь. Там были общестроительные работы, полностью замена крыши, там где-то полов, стен. Это вот сейчас на фотографии видите, вот это здание, оно сейчас находится около арки Триумфальной. Это здание мы покупали, и потом его были, оно было забрано. Следующее здание на Никольского, вот это здание, половина его, та половина, которая с этими окнами, ровно пол здания, это только половина принадлежала нашей церкви. Там жили люди, которые, кстати, власти, спецслужбы использовали для травли наших верующих. Это было. Следующая фотография там осталась, есть это архивное фото, это наша община в 62-м году напротив здания этой церкви. Есть история, братья и сестры. У каждой церкви есть история. И она прослеживается. И мы прочитали сегодня историю. Кто-то узнает там своих родственников, своих предков. Есть там исторические эти фотографии. И кто-то из нас помнит еще этих людей, которые передавали нам веру, которые шли, хранили веру, вы знаете, и переходили. Поэтому, когда вот это здание уже кирхи восстановили, пришлось отселять от 4 квартиры. Здесь люди жили в 4 квартирах. Это тоже большие расходы. Но мы благодарим Бога за властей нашего города, за администрацию города, руководство, которые шли навстречу, которые передавали это здание в собственность церкви, которые, так как оно было памятником культуры регионального значения, областного значения, мы имели поддержку и финансирование, оплату некоторых строительных работ, и даже не работ, а стройматериалов. А работы почти все производились волонтерами, как сегодня модно говорить, верующими, которые приезжали из разных городов и большей частью даже из Майкопа. И мы благодарим Бога за эту историю, которая была. Господь неизменно пребывал с нашей церковью, неизменно. Знаете, если мы посмотрим на разные служения церкви, которые здесь на этой стороне вывешены, и в воинских частях, и в детских домах, в интернатах, в госпиталях, очень большую помощь мы передавали, гуманитарную помощь из города побратима на госпиталь военный, где в то время было больше, одномоментно, больше 100 раненых. Шовный материал на просто огромные суммы. И оборудование медицинское, медицинские кровати, коляски, ходунки различные для раненых. Все это было и все это есть. И в нашем городе нашу церковь знает как церковь, которая не только служит Богу, но служит и людям, совершая большую благотворительную работу на протяжении более 30 лет. Все это время. Все это время. Потому в нашем городе хорошо все относятся к нашей церкви. Вы знаете, сатана не покаялся. Новый виток трудностей начался, вы знаете, активных таких трудностей начался в 22-м году осенью. Потом он начался, продолжился осенью вот прошлого года, 23-го года. В сентябре 23-го года в нашей церкви была проверка паспортов безопасности, областная проверка вместе с сотрудниками Росгвардии, сотрудниками МЧС, Пожнадзора, которые выявили 2 только недостатка, которые нами были своевременно устранены. 2 недостатка, что в дверях должны быть изнутри открываться не ключом, а вот такими барашками, крутилками, чтобы в случае пожара все могли свободно выйти. И что мы должны установить сейф для хранения этого паспорта безопасности. Вот 2 таких было нарушения, это отражено в документах. Но через месяц пришла прокурорская проверка в октябре, которая выявила 26 нарушений пожарной безопасности в этом здании. И выявила еще, что наши песенники, песнь «Возрождение», 2 песенника и 2 Евангелия, которые лежали здесь, они были не проштампованы. И они говорят, что это незаконно миссионерская деятельность. Мы пытались объяснить сотрудникам прокуратуры, что это не так, что закон позволяет иметь на территории церкви не проштампованную литературу, потому что на дверях церкви есть уже табличка, и все, что здесь находится, находится церковная если только кто-то не забудет свою литературу какую-то, свой сборник или Евангелие, ну, они остались глухи и немы. И в результате той проверки осенней у нас получилось два судебных преследования нас. Первое по литературе. Судили два раза, нас вызывали, присудили штраф и конфискацию литературы, два сборника и два Евангелия, синодальный перевод, так было отражено в протоколах. И второе направление судебного преследования, это было преследование по пожарной безопасности, которое тоже вылилось в закрытие нашей церкви. В начале марта мы вдруг узнали, когда пришли к нам судебные приставы, что судом вынесен запрет деятельности церкви по этому адресу, судом. Мы не получали даже искового заявления, мы не знали, что у кого-то есть такие претензии. Когда я пришел в суд и стал спрашивать, стал смотреть дело, я говорю судье, а как вы приняли решение, если нас никто не уведомил? Это большое нарушение. Судья должна была оставить без движения исковое заявление прокуратуры, если она не уведомила других участников. А мы получили уведомление через 12 дней исковое самозаявление. После того, как уже было вынесено это решение, и они определили запрет действия. Я когда пришел к прокурору, я спрашиваю прокурора, скажите у города... Скажите, что вы имеете в виду под словом «запрет действий»? Объясните, потому что мы первый раз с этим сталкиваемся. Поясните, что мы не можем собираться? Он говорит, не можете. Мы не можем петь здесь? Не можете. Не можем венчать? Нет. А отпевать мы можем? Нет, не можете. Я говорю, а молиться мы можем здесь? Мы же молились здесь. Сколько у нас людей подавали фамилии, имен за тех, кто сегодня находится на линии боевого соприкосновения, кто находится там, где идут военные действия. И все эти люди, за которых мы молились, ни один десяток, никто из них не погиб и не получил серьезного увечья, надо сказать. Он тоже говорит, не можете. А молиться о мирном небе мы можем над городом? Нет, не можете. А отпевать на кладбище можете? Можем, мы спрашиваем, хоть на кладбище? Нет, не можете. Я говорю, понятно все. Вы знаете, на самом деле мы прошли эти сложности. Если бы не милость Господа, если бы не поддержка многих и многих церквей, сотен церквей, которые молились за нас, если бы не поддержка нашего братства, которые ходатайствовали на самом высоком уровне за нас, и не дали совершиться большему беззаконию на самом деле, то я не знаю, что бы было. Милость Господа в этом проявляется. И мы знаем, что, вы знаете, есть Божьи люди и на самом верху, которые вникли в эту ситуацию и не дали окончательно закрыться. Есть. Потому что они видели творимые бесчинства, беззакония здесь на местах. Видели. Поэтому... Что мне хотелось бы сказать, братья и сестры, сегодня? Что говорит Христос из этого текста? В мире идет духовная война, и в ней ничего не должно быть для нас это неожиданностью. Христос предупредил своих последователей в разных странах, в разных ситуациях, не только в нашей стране. Посмотрите даже на Западе, как идет война против истины. Посмотрим только на одну Олимпиаду в Париже, и мы увидим, там идет духовная война. И церкви не могут ничего сказать. Весь мир приближается к апокалипсису. На весь мир разлетелись вот эти кадры открытия и закрытия, когда прям буквально Люцифер, сатана спускался вниз, на землю. Это говорит о том, что мы приблизились к последнему времени, и в мире обострилась духовная борьба и духовная битва. Второй момент. Наша брань не против плоти и крови. Наша брань не против плоти и крови. То есть мы ни в коем случае не боремся с людьми или какими-то земными организациями или властями. Отнюдь нет. Апостол Павел написал к Ефесянам 6 глава. Потому что наша брань не против плоти и крови, крови и плоти, но против начальств, против властей, мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Апостол Павел здесь четко имеет в виду иерархию духовных сил. Он говорит, мы не боремся с земными какими-то организациями, властями, отнюдь нет. плоти и крови, то есть буквально, которые состоят из плоти и крови. Наша духовная битва с силами ада, с тьмами этих ангелов. Поэтому, говорит, для сего вы примите все оружие Божие, дабы вы могли устоять, противостать день злый и все преодолев устоять, он пишет. Он говорит, вам нужна вера, вам нужна истина, спасение вам надо. Обувши ноги в готовность благовествовать мир, он говорит о духовной брани. Вот почему Христос так говорит. И говорит он дальше, еще в Нагорной проповеди Христос сказал, какое наше отношение должно быть к тем людям, которые, вы знаете, оказывают давление на церковь или являются, как они думают, что врагами нашими. Христос все четко написал, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Наша молитва о тех людях, которые противостояли церкви. Многие из них делали это не по своему желанию, потому что они части или винтики этой системы. Я смотрю, братья и сестры, вот пели этот псалом против церкви, воздвигнуть вал, и я реально чувствую вот все это время духовную битву. Смотрите, только вот в этой сумке, это только часть документов по суду, по церкви. Вот она полная, я открою вам, покажу, если кто хочет посмотреть. Могу показать вот эту экспертизу, я ее показывал, расчет пожарных рисков, то есть пожарная экспертиза на здание, на весь комплекс зданий. Посмотрите, она с картами, схемами, со всеми, которые сделали. Это только часть документов, которые вот пришлось пройти. И люди подтвердили, что здание церкви безопасно. Оно коэффициент опасности не превышает средний. Поэтому на основании всех этих документов, которые мы подали в суд, и суд принял это решение. Поэтому мы понимаем, что наше дело молиться за людей, которые инициировали все это. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Отче, помоги этим людям увидеть себя. Знаете, в пятницу я пришел забирать вот это решение суда, которое есть в этом решении суда, как раз и со штампом. И написано, что снят запрет и этот судебный акт к немедленному исполнению. К немедленному исполнению. То есть во вторник был суд, и со вторника уже отменены все запреты. Что я хочу сказать? Пришел я к адвокату забирать это решение, это определение. Я его хочу поздравить. Говорю, поздравляю. А он с порога говорит, слава Богу. Мне говорит, слава Богу. Я говорю, что так? А он говорит, я в этом деле увидел Бога. Я в этом деле увидел Бога, он мне говорит. Реально, потому что я, говорит, видел, как здесь все происходит. Он видел вот это давление и силы ада. Но, говорит, я реально увидел Бога в этом деле. Человек не воцерковленный по-нашему. Да, он во что-то верит, что к чему-то придерживается, но он не считает себя каким-то вот воцерковленным. Он увидел Бога. Вижу Бога каждый день, как мы поем псалмы. Знаете, увидела Бога и судья, которая выносила это решение. Она сказала потом об этом ему. Вы знаете, многие люди увидели Бога, поэтому наша молитва, чтобы Бог их не наказывал, а благословил. Благословил прежде всего спасением и познанием истины, чтобы эти люди оказались в Царстве Небесном и могли посмотреть на того, против кого они воевали. Наша молитва о спасении их душ, бессмертных душ. Наша молитва об их благословении. И третье, братья и сестры, что мы видим в этом тексте, будем следовать мы за Господом прямо и искренно. Вы знаете, в этом залог нашего спасения, в этом залог нашей победы. И вера наша – залог нашей победы. Мы не воюем с людьми, мы не воюем ни с какими организациями, ни с государством абсолютно. Мы призваны, чтобы благословлять, молиться о властях, молиться о властях федеральных, городских, всякого рода властях. И понимать, братья и сестры, очень важно, что Господь определяет границы воздействия на церковь и границы воздействия внешних на каждого христианина. Вспомните пример Иова. Именно Бог определил вот эту границу и не позволил пройти дальше. Именно Бог определял. И вот когда, интересно, последняя глава, и вот когда в конце Иов помолился за друзей, которые его шпыряли, обличали. И после этой молитвы Господь возвратил все потери Иова. Он сказал: «Горит гнев мой на твоих друзей, потому что они не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. Если он им сказал: Иов за вас не помолится, гнев мой будет гореть за вас». Поэтому наша задача, братья и сестры, молиться за тех, кто доброе или недоброе говорит. Мы к этому призваны. Мы призваны не проклинать, а мы призваны благословлять Господа, благословлять людей. Это наша задача. И будем еще помнить, что линия фронта в духовной борьбе проходит через наше сердце. Здесь нам надо держать победу внутри себя, над теми искушениями, которые восстают на каждую душу. Победить дьявола внутри, силой Божьей, стать на сторону Бога. Вот в чем главная наша духовная борьба. Вы знаете, чтобы быть победителями в личной духовном хождении за Господом. Об этом мы должны молиться, и об этом мы сегодня помолимся. Поблагодарим Господа за решения, которые приняты. Помолимся о том, чтобы люди, власти, страны, наших города и тех, кто имел общение с церковью, чтобы вся вот эта вот деятельность, вся вот эта суета, шумиха, чтобы она привела их ко спасению, чтобы они сказали так, как сказал юрист наш: «Я увидел Бога в этом деле». Пусть люди все, которые сталкиваются с нами, пусть они увидят Бога, а дальше их выбор – принять Его или отвергнуть. Но этот выбор будет у каждого человека, Господь так определил. А мы будем молиться за них, чтобы они приняли Бога. Бог такой сильный, что Он может из самого гонителя, из Савла, сделать его Павлом, ревностным проповедником Евангелия. И будем понимать и помнить, братья и сестры, что духовная борьба, она не против плоти и крови. И прежде всего она пролегает внутри каждого из нас. Не оскорбить кого-то, не обругать, не позавидовать, не сказать, не сделать что-то такое, а победить внутри себя, чтобы победа Божия была совершена внутри нас. Поэтому мы будем сегодня молиться. Мне бы хотелось, чтобы мы в наших молитвах прославили Господа. В наших молитвах помолились, кто-то помолится за тех, кто нам помогал и содействовал. Есть такие люди, и они на самом верху в Москве находятся. В администрации президента есть такие люди. Благословить их именем Господним. Благословить тех, кто, может быть, на противной стороне выступал, может быть, по злому умыслу, а может быть, просто по какому-то приказу, и их благословить именем Господним, чтобы благословение Господне на них пребывало. И помолиться о нас, чтобы Бог дал нашей церкви и каждому из нас быть в единстве, в единодушии до самого пришествия нашего Господа. Аминь.